Ну хорошо, так мы читаем книгу «Труды Баля Сулама» на странице 410, статья «Мир». Мы находимся на подзаголовке, а сейчас мы придем к объяснению Мишны.
Да, здесь Баля Сулам хочет объяснить нам, в каких отношениях мы находимся со всей реальностью, то есть с Творцом, и что мы хотим сделать, чтобы изменить наши отношения нам на благо, чтобы познать всю реальность, что с нами происходит, почему каждый раз мы переходим от удара к удару, от одного краха к другому. И здесь мы можем понять, от чего зависит наш успех. Да.
И сейчас мы придем к объяснению Мишны, которая говорит, все дано под залог. И это похоже тому, как товарищ для того, чтобы дал в долг какую-то сумму денег, и для того, чтобы он был уверен, что он не потеряет его, он дает ему это в залог. И получается, что у него нет никакого опасения. Также и мир, и его существование, который Творец приготовил для людей, заниматься им и в конечном итоге приобрести ту высочайшую цель слияния с Творцом, как указано в статье «Дарование Торы».
И поэтому... В таком случае нужно представить себе, кто же заставит человечество заниматься работой Творца, пока в конце своем они не достигнут этой возвышенной и высокой цели. И об этом Раби Акива говорит нам. Все дано под залог. Другими словами, все, что Творец вложил в дело творения, дав его людям, он не дал им в качестве ничейного, а застраховал себя залогом. А если скажешь ты, какой залог они дали ему? На это он отвечает, говоря, «И сеть раскинута над всеми живущими». Другими словами, Творец поступил умно, раскинув над человечеством такую замечательную сеть, от которой не убежит никто. А все живущие должны попасть там, в эту сеть, и обязательно принять на себя работу Творца, пока не достигнут своей возвышенной цели. И это залог Творца, которым он застраховал себя, чтобы не быть обманутым в деле творения. А после этого Раби Акива объясняет это, детально говоря, «Вавка открыта», то есть несмотря на то, что этот мир кажется нам подобным открытой лавке, у которой нет никаких хозяев, и всякий, кто проходит через нее, может получить товары, всякие блага, какие душа его пожелает, даром, без всякого учета. И на этом настаивает Раби Акива, предостерегая нас, но продавец отпускает товар в долг, то есть несмотря на то, что ты не видишь тут никакого продавца, зная, что продавец есть, и то, что он не требует оплаты, вызвано тем, что он дает тебе в долг. А если спросишь ты, откуда он знает мои счета, на это он отвечает, и тетрадь для записи долгов раскрыта, и рука записывает. То есть есть общая тетрадь, в которой записывается каждый поступок, так, чтобы ни один не пропал. А дело в том, что есть закон развития, заложенный Творцом в человечество, который постоянно подталкивает нас вперед. Другими словами, неисправленные образы поведения, проявляющиеся в разных состояниях человечества, сами вызывают и создают хорошие состояния. А всякое хорошее состояние является лишь плодом труда плохого состояния, ему предшествовавшего. И действительно, эти значения добра и зла не должны оцениваться по самому состоянию, а могут оцениваться только согласно общей цели, где всякое состояние, которое приближает человечество к цели, называется добром, а отдаляющее его от цели называется злом. И только на такой ценности зиждется закон развития, где неисправленность и зло, проявившиеся в данном состоянии, считаются причиной и творцом хорошего состояния. Так что каждое состояние существует только определенное время, достаточное для роста уровня зла внутри него, в такой мере, что общество не может более пребывать в нем. И тогда общество обязано восстать против него и разрушить его, и организоваться в состояние, которое лучше для исправления этого поколения. Аналогично, время существования нового состояния тоже длится до тех пор, пока искры зла в нем не поспеют и не созреют до такой степени, что его невозможно более терпеть. И тогда необходимо разрушить его и построить на его месте более приятное состояние. Хорошо. До сих пор давайте посмотрим, что вы хотите спросить. Москва один. Вперед.
Такое отношение, что все находится под залогом, оно больше подходит к чему? К десятке, к мировому кли или к миру?
Для каждого в отдельности и для всех вместе.
Рава, подскажите все-таки, чем человек вот, обычный человек, который находится в десятке, чем он платит? Усилиями или страданиями этому кассиру?
Нет, мы не должны платить страданиями. Страдания — это не платеж Творцу, который желает нам все лишь благо и наслаждение. Поэтому мы должны платить Творцу тем, что мы наслаждаемся Его управлением, то есть Его отношением к нам. Это и есть наша оплата, что мы находимся в благодарности.
А вот если... Или здесь не идет речь об обычных людях, они тоже платят, получается, страданиями
неосознанно? Нет. О людях, которые находятся на улице, они пока что платят страданиями, и их страдания тоже затем мы увидим, что эти страдания приводят их к большой оплате. Это так же, как и в нашей материальной жизни. Человек встает утром, он не хочет вставать, он идет на работу, которую он не хочет. Он работает и каждую секунду проклинает свою жизнь. У него нет выбора, он обязан. Потом он должен прилагать усилия, чтобы купить еду, принести ее домой, приготовить, все это устроить для семьи. И вся жизнь его в усилиях, в труде и работе, постоянно. Для чего? Чтобы поддерживать жизнь? Это занятие, в котором нет никакой пользы, что я все время живу, чтобы жить. Это что-то совершенно неприемлемое изначально. Но так мы находимся, потому что иначе мы страдаем. Поэтому в нашей жизни мы не можем получить никакого оправдания.
Хорошо. А тот, кто занимается исправлением духовно, плюс к этим усилиям, которые вы описали, на работу и так далее, я еще должен приложить усилия получить наслаждение, то, что я нахожусь под управлением Творца.
Человек, который начинает раскрывать с помощью науки Каббала причину, для чего мир создан таким, и цель, для чего он таким создан, этот человек уже смотрит на жизнь по-другому. Он начинает выяснять программу творения, цель творения. И тем самым он включается в Творца. То есть не то, чтобы, как мы говорим, он оправдывает Творца, но в итоге он сам входит в весь этот процесс и проходит его от начала и до конца. И поэтому он оправдывает, что он становится свидетелем происходящего.
То есть если я оправдываю Творца, этим я плачу ему в этой лавке.
Мы не должны платить ему за это. Можно так сказать, но это некрасиво, потому что это неправда. Правда, что если я достигаю состояния, когда я вижу творение от начала и до конца, в прямом и обратном виде, то тем самым я достигаю состояния полного праведника, когда я оправдываю Творца со всех сторон. И тем самым я обнаруживаю истину в творении. Я вхожу в это как на уровень Творца, который распростёрт на всем творении, так же и я. То есть вопрос не в том, чтобы оправдать Творца, а познать все творение, принять его таким, каково оно есть, и со всем исправленным желанием человека поддержать творение. То есть быть партнером, соучастником Творца. Ну, мы еще поговорим об этом.
Последний момент. Вот этот пример с лавкой, он просто, ну, исходя из моего примитивного понимания, что как бы ты мне, я тебе, залог, лавка раскинута. Это не совсем так, да, что я плачу за то, что я здесь мне дали возможность существовать.
Ло.
Нет. Расчет он совершенно на более высоких уровнях. Нет. Хорошо. Ладно. Ибру 10.
Да, когда он говорит здесь о законе развития, он объясняет, что каждое состояние это только длится определенное время, которое достаточно для того, чтобы вырастить определенный уровень, и тогда общество не может уже выдерживать это, и тогда он должен разрушить это и прийти к новому, лучшему состоянию. Так что всегда закон развития, он такой, что он как бы сам себя разрушает для того, чтобы прийти к более лучшему состоянию, для того, чтобы он, когда он разрушает предыдущее состояние.
Верно, но это не физическое разрушение, а ты отменяешь предыдущую ступень, чтобы подняться на более высокую ступень. В твоих глазах она отменена. То есть ты использовал уже это желание получать ради отдачи, и сейчас ты поднимаешься на следующую ступень. То есть это желание получать для тебя уже непригодно. Ты уже использовал его. Ты поднимаешься с его помощью. То есть предыдущая ступень, она находится в Ахураем, следующей.
Так если мы смотрим на сегодняшний период времени, в то время, когда мы живем. Общество не может с этим уже справляться, оно же не значит, что оно хочет разрушить это состояние. В каком состоянии мы находимся сейчас, сегодня?
Сегодня мы находимся в осознании зла, а человечество постепенно подходит к осознанию зла и все больше и больше спрашивает о причине зла, почему оно все время заблуждается, ошибается, входит в кризис. В чем заключается причина того, что оно не учится из тех состояний, которые оно проходит? То есть это вопрос осознания зла. И будем надеяться, что мы еще удостоимся увидеть, что весь мир начинает понимать, и здесь нам ничего не поможет. И жаль всех усилий, если мы не найдем методику для исправления этого зла, которым является наше эго. И тогда нам придется объяснить, что есть только одна методика, которая может исправить наше эго, и не помогут нам никакие формы, который исходит от прекрасного окружения, красивые рассказы, культура, воспитание, ничего не поможет. Здесь нужно изменить природу человечества, поэтому человечество должно прийти к осознанию зла таким образом, чтобы оно поняло, что оно не может исправить свою жизнь и изменить свое состояние, только лишь через исправление источника жизни, которым является наш эгоизм, а нашему эгоизму не поможет никакое средство, которое человечество использовало на протяжении тысяч лет своего развития, когда хотело себя как-то приукрасить, как-то окрасить в разные цвета. Ничего не может быть, кроме одного. Все мы относимся к одной системе, круглой. Все мы обязаны быть как один человек с одним сердцем. Все мы должны быть объединены и взаимно поддерживать друг друга. И только так мы можем подходить к этому, потому что все остальное приведет нас к страданиям. А подойти к этому единому кли в объединении всех в одно целое, это можно сделать только с помощью высшего света, а высший свет может быть только, если мы реализуем науку Каббала. И так и будет. Нет выбора, нет другой методики, потому что это исходит из самой природы.
Извините, но в чем наша методика помогает процессу осознания зла? У нас это понятно, у нас есть Творец, у нас есть система, у нас есть законы, мы занимаемся. А как происходит это в человечестве? Как они осознают зло, кроме того, что их разрушить, происходит разрушение?
Ничего не нужно, кроме этого. И у нас было разрушение внутреннее, душевное, и мы пришли в поиске к науке Каббала. И сейчас мы находимся пока что в разрухе, но мы надеемся прийти к исправлению. А человечество, у него нет выбора. Только осознать, что оно не может прийти к благу, а только лишь при условии, если оно присоединится к нам. И мы будем как Гальгальта Вейнаем, а они как Ахаб. И об этом написано в конце предисловия книги Зоар. Нет выбора. Гальгальта Вейнаем соединены с Творцом, и есть Ахаб, которые могут соединиться только с Гальгальта Вейнаем. Но в Ахапе вся сила, потому что это масса. А в Гальгальта Вейнаем нет у них никакой массы, почти, а только Авиют, очень слабый, чтобы соединиться с Ахапом. И Гальгальта Вейнаем — это Килим Бины, Килим отдачи. И поэтому они прежде входят в духовное, а затем За ними уже все человечество. Понятно? Хорошо. Цафон 2.
Вав, какова настоящая цель материального, материальной деятельности человечества, когда происходит продвижение в работе?
Цель в физическом действии — это раскрыть высшую силу, которая царит во всех мирах, на всех уровнях и ступенях. Она едина, и благодаря тому, что мы раскрываем, что она едина, мы становимся тоже едиными, круглыми, как такое круглое кли, такое сферическое. И так мы достигаем совершенства того, что называется полное исправление, гмар-тикун, то есть полное исправление того эгоизма, который изначально в нас создан. После этого есть еще цели, но они уже выше седьмого тысячелетия. Понятно? Хорошо. Тель-Авив 1.
Доброе утро, Рав, доброе утро, друзья. Когда мы находим этот пыль, это находимся в прахе, это самое низкое состояние нашего желания получать. И оно должно светить, тьма как свет, тоже механизм?
Да, пока что это правильно. 5-6.
Рав, что означает деятельность, которая записывается? В каких действиях говорится, которые записывают эту книжку?
Объединение, что еще может быть? А это исправление. 5:19.
Доброе утро, Ра, доброе утро, товарищи. Он говорит, что специально происходит это развитие закона, которое Творец вложил в человечество, которое продвигает его все время вперед. И тут есть всегда осознание зла. Так а где же тут любовь? Где тут любовь к ближнему, быть приятными такими? Почему он сейчас все переворачивает наизнанку? Так что здесь происходит?
Я не знаю, в чем твоя претензия.
Но говорят нам же, надо быть хорошим, нужно любить ближнего, и очень много мы используем этих вещей. А потом вдруг он говорит, нет, в общем-то, Творец создал только зло, так мы должны исправлять.
И над злом ты должен прийти к добру? Ну, замечательно. В чем проблема?
Проблема в том, что я занимаюсь добром. Мне говорят, ты должен быть добрым, а Творец создал зло?
Ты хочешь сказать так, что Творец создал зло? Я должен уподобиться Творцу. Так я должен, по крайней мере, если не создать, ну хотя бы поддержать зло.
Ну, что-то в этом роде.
Ну, что-то в этом роде. Ну, ладно.
Так как-то переначить?
Так каббалисты объясняют тебе, для чего он создал зло, и поэтому он называется Боре, Творец. И мы над этим злом можем вызвать свет, уподобиться ему над злом.
Что значит исправить зло? Это мне непонятно.
Дать злу возможность стать как свет, быть дающим, объединенным.
А как мы можем это сделать?
С помощью того, что мы к желанию получать присоединяем намерение ради отдачи.
Так что, все говорится только о намерениях?
Ну, все зависит от намерения. Намерение меняет качество действия. Желание получать остается желанием получать. Нет в этом никакого изменения. Но мы используем его с намерением ради отдачи. Что все, что есть у меня получить, я обращаю это в отдачу ближнему.
То есть с помощью поведения должно быть определенное поведение, чтобы это сделать?
Разумеется, конечно. Я переворачиваю себя, выворачиваю наизнанку буквально. Как одежду ты делаешь. Так ты делаешь с собой.
Но поведение — это тоже намерение, да?
Да, конечно. Но намерение — это основа поведения.
Спасибо.
Хорошо. Кабью 7.
Спасибо, Раф. Я хочу знать, правильно ли я понимаю то, что написано в тексте. Из того, что мне кажется, что само состояние не меняется, а есть тут намерение системы для того, чтобы подняться на следующую ступень. Это верно?
Да, верно. Это верное направление. Ладно. Гилад, где мы?
Мы на строчке, и так эти состояния постепенно выясняются одним за другим. И так эти состояния постепенно выясняются одно за другим, ступень за ступенью, пока не придут к такому исправленному состоянию, которое будет целиком добром, без каких-либо искр зла. И получается, что вся суть семян и зерен, из которых произрастают и выходят хорошее состояние, это не что иное, как сами неисправленные состояния. То есть все злодеяния, которые раскрываются и являются плодами трудов грешников данного поколения, постепенно соединяются, собираясь в один счет, пока не доходит до такого веса, который общество уже не может больше выдерживать. И тогда они, то есть члены общества, восстают и разрушают его, создавая более желаемое состояние. И вот ты видишь, что каждое злодеяние в отдельности становится условием действия силы отталкивания, благодаря которой должно развиться правильное состояние.
То есть все эти плохие состояния, состояния зла, они направляют нас в итоге на полное исправление и на доброе состояние. Но по пути, когда мы проходим их, мы не видим за ними ничего хорошего и перед ними ничего хорошего. То есть мы все время находимся в давлениях и в плохих состояниях. Но их цель — развить нас и привести к хорошему.
И вот слова Раби Акивы. Тетрадь раскрыта, а рука записывает. Ведь каждое состояние, в которое становится какое-либо поколение, которое ставится какое-либо поколение, подобно тетради, а все вершащие злодеяния подобны рукам, которые пишут, ибо каждое злодеяние впечатывается и записывается в этой тетради, пока они не собираются в счет, который общество больше не может выдержать. И тогда они разрушают это плохое состояние и организовываются в более благоприятное состояние. Как выяснилось выше, таким образом, каждое действие принимается в расчет и записывается в тетрадь. То есть в такое состояние, как сказано выше. И он говорит, и всякий, кто желает взять в долг, может прийти и взять. Другими словами, тот, кто верит, что этот мир не похож на открытую лавку, которая брошена, без хозяина, верит в то, что тут есть хозяин, продавец, который стоит в своей лавке и требует от каждого покупателя, чтобы тот дал ему требуемую цену за товар, который он берет из лавки, то есть чтобы он прилагал усилия в работе Творца все то время, пока он обеспечивает себя из этой лавки, так, чтобы хорошо и надежно достичь цели творения, как этого хочет Творец. Такой человек называется желающим взять в долг. То есть, еще до того, как он протянул руку, чтобы взять что-либо из этого мира, который является этой лавкой, он берет это в виде залога, в виде долга, чтобы заплатить назначенную цену. То есть он принимает на себя обязательство работать и прийти к цели Творца в течение того времени, пока он обеспечивает себя из этой лавки. Таким образом, гарантированно обещая вернуть свой долг, конкретно тем, что придет к желаемой цели. И потому он называется словами «тот, кто хочет взять в долг». То есть он порабощает себя обязательством вернуть долг и заплатить. И Раби Акива рисует нам два типа людей. Первый тип исходит из принципа «лавка открыта», то есть они считают этот мир подобным открытой лавке, без какого-либо хозяина-продавца. И о них он говорит: «Тетрадь открыта, и пишет рука». То есть, несмотря на то, что они не видят никакого счета, тем не менее, все их поступки записываются в книгу, как это выяснилось выше. И это происходит благодаря закону развития, который заложен в творении, вне зависимости от желания человечества, и который гласит, что поступки грешников сами, вне зависимости от их желания, порождают добрые поступки, как это выяснилось выше.
Пяти три.
Я не понял, кто и что, какой расчет с кем происходит. Мы вчера изучали, что весь расчет по сравнению с тем, что он не хочет выполнять цель, работать или да, хочет. А сегодня мы говорили о том, что это все работа в десятке, а не в этом мире.
Но работа в десятке — это не цель. Цель — прийти к слиянию. Слияние к нему приходит через подобие свойств, а подобие свойств к нему приходит с помощью отдачи, а к отдаче Творцу приходит благодаря тому, когда учатся отдавать друг другу в десятки.
Вопрос, есть ли какой-то расчет с этим миром или нет?
О чем именно? У тебя нет расчета ни на что в этом мире, с одной стороны. С другой стороны, ты можешь сказать «да». Ведь на каждую мелочь, даже когда люди страдают зря и не понимают, за что, и даже не живой, растительный и животный уровни, они тоже творения, они тоже страдают, и в них тоже формируется желание получать и требует то, что положено ему, и получает или не получает, и этим измеряется страдание их, и в этом тоже есть исправление. И в обычных людях, которые не приходят к намерениям ради отдачи, а задействованы своим обычным желанием получать, и в них тоже есть цель, потому что в итоге они страдают от того же желания получать на неживом, растительном и животном уровнях, и тем самым они оправдывают творение или наоборот.
Так есть расчет или нет с этим миром?
Конечно, на все есть расчет. На все. Но зависит, каким образом, в каком состоянии, на какой ступени. Ты не можешь сказать, что нет расчета с чем-то. Что значит, что это не называется творением? Желание получать называется творением. И если оно существует в чем-то, что мы можем как-то распознать его даже в этом мире, то оно все-таки, да, существует и наслаждается или страдает. Так? И желательно, чтобы не страдали, потому что этим, тем, что они страдают, они и проклинают Творца. Неосознанно, разумеется, и они не понимают этого. Да? Так же, как мы едем мимо стадиона с Рабашем, и он говорит, нужно уважать это место. Как может быть, чтобы мы уважали место, где играют в футбол? Он говорит, много людей приходит сюда и получают наслаждение. И то, что они получают наслаждение, наслаждение приходит от Творца. И поэтому мы должны уважать это, такие места. Поэтому есть расчет на все.
Если расчет он то, что он пишет, что касается цели, и так как может быть в этом, как может вообще считаться с тем миром, в котором скрыта цель творения?
Это не важно, что цель скрыта или не скрыта. И до того, как Рабаш сказал, что нужно уважать это футбольное поле. Это тоже было скрыто. И этот мир. Ты еще не раскрыл причину всего, почему оно так создано и существует, и в чем именно оно помогает тому, кто связан с ним, прийти к цели.
Так почему Творец ставит такую преграду для слепого?
Это же другое дело. Ты уже спрашиваешь об управлении. Почему Творец сделал это в скрытии? Это больше скрыло, это меньше скрыло. Весь мир вообще называется «улам» от слова «элем» — «скрытие». И это вопрос, насколько каждый из нас далек от раскрытия или от скрытия.
Но получается, что мы, в общем-то, обязаны воровать из магазина и страдать из-за того, из этих собирающих подать. Какая цель в этом?
Но с помощью всех этих вещей ты приближаешься к цели, к реальности истинной. Ты понимаешь это? Благодаря этим сборщикам налогов ты приходишь к осознанию, что стоит, чего не стоит. Вот эти сборщики, те, кто взимают плату, они как учителя в школе. Это то, что они делают.
Хорошо, это касается мира. А по отношению к нам, то, что у нас есть работа в десятке, нам понятно, к чему мы должны продвигаться, в чем наш выбор, так а на что здесь происходит, делается расчет с нами?
С нами есть расчет в том, чтобы мы узнали средства, исходя из того, что мы соединяемся между нами, мы можем сплотить силы и во много раз усилить наше воздействие на Творца. Мы всего лишь должны правильно отреагировать на то, что Он пробуждает в нас. Если я не соединяюсь с товарищами, то я не реагирую правильно. Я могу быть... Это называется... глаз одинокий, вопиющий в пустыне. Мне это не поможет. Я должен прийти к такой модели, из которой Творец получает. Вот эта модель и называется десяткой. И только так мы можем реагировать на него. Это так же, как в нашем мире. Я не могу измерить ничего иначе, чем из его противоположности. Только из противоположности я могу прийти к какому-то ощущению, к какому-то измерению, какой-то оценке.
Ты не вопрос. Так а что вы имели в виду, когда вы сказали, что не надо считаться с тем миром, а только заниматься десяткой?
Я не помню, в связи с чем это было сказано, но тот, кто находится в десятке, у него есть уже другие средства в его руках, чем этот мир. То есть он находится уже на ступени высшего мира и может влиять на духовный мир, на силы отдачи.
Но что касается этого мира, есть расчет с нами или нет? тот, кто учится и находится в десятке?
Нет, мы должны научиться влиять на все через десятку. Намного эффективней. Уже не подходит нам. Потому что если ты поднимаешься на следующую ступень, решать проблемы за счет того, что ты находишься в ней, ты не можешь спуститься вниз и сделать из себя, как будто бы ты упал из четвертого класса в третий класс. Такого не может быть. Это уже не подходит тебе, не примут у тебя это. Если ты находишься уже в десятке, Творец привел тебя к доброй судьбе и кладет руку человека на добрую судьбу и говорит ему «возьми», то ты должен взять это. Мы не можем задействовать более нижние ступени, чем мы. Мы должны соответствовать тому, что нам дали, там, где я нахожусь.
С другой стороны, мы говорим, что в этом мире мы должны действовать, не путать эти вещи, не смешивать их. Так а что значит создавать проблемы на уровне десятки, чтобы не опускаться в этот мир?
Все, что относится к духовному, я решаю через десятку, через группу. У меня нет никакой другой возможности. Я уже пришел к состоянию, когда я включаюсь в десятку, и я должен через нее, с моим давлением на нее и приняв их главенство надо мной, я должен изменить каждое состояние мое духовное на более высокий уровень.
Не то, что я иду и решаю проблемы в материальном, для того, с помощью более высокой ступени.
Какие материальные?
Ну, это путает, поэтому я хочу понять это. Я не иду сейчас и решаю проблемы мира, который страдает с помощью моего объединения в десятке или мои личные проблемы какие-то в мире с помощью объединения в десятке.
Неверно. Не так. Я могу изменить состояние мира только через наше объединение в десятке. А все остальные вещи, если ты начнешь делать, ты уподобишься этим умникам в мире и не достигнешь успеха в этом ни на йоту.
Сегодня в начале урока один из товарищей спросил, что я должен делать с моими проблемами в этом мире. Я должен связывать это как-то с моим пониманием, что решение, оно десятки. Это как соединить эти две вещи, вы сказали, нельзя этого делать.
Потому что я боюсь, что он запутается, что если есть у него проблемы на работе, скажем, он поконфликтовал со своим начальником, так он начнет исправлять это в десятке, а не исправлять это с начальником.
Ну так, пожалуйста, объясните нам это как положено.
Ну, я не могу навести здесь порядок у вас, потому что вы находитесь каждый в разном состоянии. Но то, что относится к этому миру, надо стараться исправить средствами этого мира, а то, что относится к духовному миру, надо стараться исправлять духовными средствами.
Но расчет с нами, насколько мы обращаем внимание на духовное именно, да?
Расчет с нами, да. Что я прежде всего говорю с духовной ступени, как я могу решить проблемы. И потом, когда я нахожусь и спускаюсь с духовной ступени на материальную, начинаю относиться к разным людям, не в группе, к разным людям, к разным моим работам, деятельности в этом мире, то я уже отношусь к ним духовным образом. Потому что сначала я эти подготовки сделал на духовном уровне в группе, а теперь я отношусь также и материальным образом. Может быть, у меня недостаточно слов?
Да, нужно это изучать, это очень путает.
Может быть, но поговорим еще об этом. Балтия 3. Вы не оставляете места для птихи. Да.
Я
не слышу. Не слышно вас.
Гилад,
перейдем к птихе.